Рассказ господина Генриха об Адаме и Еве. Был, господа, в Москве молодой человек, комсомолец. Звали его Адам. И была в том же городе молодая девушка-комсомолка Ева. И вот эти молодые люди отправились однажды погулять в московский рай, в парк культуры и отдыха. Не знаю, о чем они там беседовали. У нас обычно молодые люди беседуют о любви. Но ваши, Адам и Ева, были марксисты и, возможно, говорили о мировой революции. Во всяком случае, вышло так, что, прогуливаясь по бывшему нескучному саду, они присели на траву под деревом. Не знаю, какое это было дерево, может быть, это было древо познания добра и зла, но марксисты, как вам известно, не любят мистики, и им, по всей вероятности, показалось, что это простая рябина. Продолжая беседовать, Ева сорвала с дерева ветку и подарила ее Адаму. Но тут показался человек, которого, лишенные воображения молодые марксисты, приняли за садового сторожа. А между тем это был, по всей вероятности, ангел с огненным мечом. Ругаясь и ворча, ангел повел Адама и Еву в контору на предмет составления протокола за повреждения, нанесенные садовому хозяйству. Это ничтожное бытовое происшествие отвлекло молодых людей от высокой политики, и Адам увидел, что перед ним стоит нежная Ева, а Ева заметила, что перед ней стоит мужественный Адам. И молодые люди полюбили друг друга. Через 3 года у них было уже 2 сына. Дойдя до этого места, господин Генрих неожиданно умолк, запихивая в рукав мягкие полосатые манжеты. «Ну и что же?» — спросил Лавуазьян. — А то, — гордо сказал Генрих, — что одного сына зовут Каин, а другого — Авель, и что через известный срок Каин убьет Авеля. Авраам родит Исаака, Исаак родит Иакова. И вообще вся библейская история начнется сначала, и никакой марксизм этому помешать не сможет. Все повторяется. Будет и потоп, будет и Ной с 3 сыновьями, и Хам обидит Ноя, будет и Вавилонская башня, которая никогда не достроится, господа, и так далее. Ничего нового на свете не произойдет, так что вы напрасно кипятились насчет новой жизни. И Генрих удовлетворенно откинулся назад, придавив узкой селедочной спиной толстого добродушного писателя. «Все это было бы прекрасно, — сказал Паламидов, — если бы было подкреплено доказательствами. Но доказать вы ничего не можете. Вам просто хочется, чтобы было так. Запрещать вам верить в чудо нет надобности. Верьте, молитесь». «А у вас есть доказательства, что будет иначе?» — воскликнул представитель свободомыслящей газеты. — Есть, — ответил Паламидов. — Одно из них вы увидите послезавтра на смычке Восточной магистрали. — Ну, начинается, — заворчал Генрих. — Строительство завода, 5-летка. Что вы мне тычете в глаза свое железо? Важен дух. Все повторится. Будет и 30-летняя война, и 100-летняя война, и опять будут сжигать людей, которые посмеют сказать, что земля круглая, и опять обманут бедного Иакова, заставив его работать 7 лет бесплатно и подсунув ему некрасивую близорукую жену Лию взамен полногрудой Рахили. Все, все повторится, и вечный жид по-прежнему будет скитаться по земле. Вечный жид никогда больше не будет скитаться, — сказал вдруг великий комбинатор, обводя собравшихся веселым взором. — И на это вы тоже можете представить доказательства в течение 2 дней? — возопил Генрих. — Хоть сейчас, — любезно ответил Остап. — Если обществу позволит, я расскажу о том, что произошло с так называемым вечным жидом. Общество охотно позволило. Все приготовились услышать рассказ нового пассажира, а Ухудшанский даже промолвил «Рассказывайте, ну-ну». И великий комбинатор начал. Рассказ Остапа Бендера о вечном жиде. Не буду напоминать вам длинные и скучные истории вечного еврея. Скажу только, что около 2000 лет этот пошлый старик шатался по всему миру, не прописываясь в гостиницах и надоедая гражданам своими жалобами на высокие железнодорожные тарифы, из-за которых ему приходилось ходить пешком. Его видели множество раз. Он присутствовал на историческом заседании, где Колумбу так и не удалось отчитаться в авансовых суммах, взятых на открытие Америки. Еще совсем молодой человек, он видел пожар Рима. Лет полтораста он прожил в Индии, необыкновенно поражая йогов своей живучестью и сварливым характером. Одним словом, старик мог бы порассказать много интересного, если бы к концу каждого столетия писал мемуары. Но вечный жид был неграмотен и к тому же имел дырявую память. Не так давно старик проживал в прекрасном городе Рио-де-Жанейро, пил прохладительные напитки, глядел на океанские пароходы и разгуливал под пальмами в белых штанах. Штаны эти он купил по случаю 800 лет назад в Палестине у какого-то рыцаря, отвоевавшего гроб Господень, и они были еще совсем как новые. И вдруг старик забеспокоился. Захотелось ему в Россию, на Днепр. Он бывал везде, и на Рейне, и на Ганге, и на Миссисипи, и на Янзы, и на Ниагаре, и на Волге. И не был он только на Днепре. Захотелось ему, видите ли, бросить взгляд на эту широкую реку. Аккурат в 1919 году вечный жид в своих рыцарских брюках нелегально перешел румынскую границу. Стоит ли говорить о том, что на животе у него хранились 8 пар шелковых чулок и флакон парижских духов, которые одна кишиневская дама просила передать киевским родственникам. В то бурное время ношение контрабанды на животе называлось «носить в припарку». Этому делу старик живо обучился в Кишиневе, когда вечный жид, выполнив поручение, стоял на берегу Днепра, свесив неопрятную зеленую бороду, к нему подошел человек с желто-голубыми лампасами и петлюровскими погонами и спросил строго: «Жид?» «Жид», — ответил старик. «Ну, пойдем», — пригласил человек с лампасами и повел его к куренному атаману. «Жида поймали!» — доложил он, подталкивая старика коленом. «Жид?» — спросил атаман с веселым удивлением. «Жид!» — ответил скиталец. «А вот поставьте его к стенке!» — ласково сказал куренной. «Но ведь я же вечный!» — закричал старик. 2000 лет он нетерпеливо ждал смерти, а сейчас вдруг ему очень захотелось жить. «Молчи, жидовская морда!» — радостно закричал губатый атаман. «Рубай его! Хлопцы молодцы!» И вечного странника не стало. «Вот и все», — заключил Остап. «Думаю, что вам, господин Генрих, как бывшему лейтенанту австрийской армии, известны повадки ваших друзей-петлюровцев», — сказал Паламидов. Генрих ничего не ответил и сейчас же ушел. Сначала все думали, что он обиделся, но уже на другой день выяснилось, что из советского вагона корреспондент свободомыслящей газеты направился прямо к мистеру Хирому Бурману, которому и продал историю о вечном жиде за $40. И Хиром на первой же странице передал рассказ Остапа Бендера по телеграфу в свою газету.